Пушкин симметричен очень, наподобие Вселенной. Седьмую главу он построил как архитектор. И эта глава тоже необычайно симметрична. Там есть две кульминации, два самых важных момента. В повествовательном сюжете это посещение Татьяны кабинета, где столбик с куклой чугунной. Другая кульминация поэтического, творческого, авторского сюжета – это Москва. И вот этот взрыв восторга. И опять Наполеон. А где симметрия, там центр. Центр романа – это сон Татьяны, а здесь центр – это ее прощание. Простите, мирные долины, и вы знакомы гор вершины, и вы знакомы леса, прости, небесная краса, меняю милый тихий свет на шум блистательных сует. Это я не случайно цитирую специально. Сует. Она как с давними друзьями своими рощами и лесами еще беседует, спешит и так далее. Вот. До этого 25 строф и после этого 25 строф. И получается так, что ее прощание окружено Наполеоном и с той, и с другой стороны. И все симметрично. И вот это прощание, почему оно в центре? В 24-м году Василий Леонидович Жуковский перевел знаменитую трагедию Шиллера, того самого Шиллера, который Ленский читает накануне дуэли. И в этой трагедии есть героиня, у которой есть такой монолог. Простите вы, холмы, поля родные, приютный, мирный, ясный дол, прости. С Иоанной вам уж больше не видаться. Навек она вам говорит прости. Иоанна – это Жанна д'Арк. Монолог Татьяны повторяет монолог спасительницы Отечества, от иноземных завоевателей. Но это совершенно неожиданный поворот. Девочка, которая сама не знает, она просто едет из покорности матери, потому что у нее другого выхода нет. А значение это имеет спасительное, прежде всего, видимо, для Онегина. Для этого русского мыслящего человека, который воплощает в себе вот какую-то эту несчастную Россию, которая не туда идет. Получается, что въезд в Москву на ярмарку невест – это подвиг во имя спасения, о котором, повторяю, подвижница не знает. А что герой, про которого автор почти забыл в седьмой главе? Пушкин уже несколько лет бьется над сюжетом путешествия Онегина. Ему нужно было, видимо, чтобы с героем что-то произошло. И он придумал ему путешествие. И там говорится, что вот он раз проснулся патриотом, уж только Русью бредит он. И вот он написал такую почти главу целую. И понял, что нет. Что с этим человеком ничего в результате путешествия по Руси не может случиться. Этому человеку нужно что-то посильнее. Если он не проснулся, а он, видимо, не проснулся после того, как убил друга, после того, как он нанес смертельный удар другому, тогда как главное я, значит, он, может быть, проснется, если удар будет нанесен ему. Fare thee well, and if forever, still forever, fare thee well, Байрон. Всего тебе доброго, и если навсегда, то навсегда всего тебе доброго.
те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал. В те дни в таинственных долинах, весной при кликах лебединых, близ вод сиявших в тишине, являться муза стала мне. Моя студенческая келья вдруг озарилась. Муза в ней открыла пир молодых затей, воспела детские веселья и нравы нашей старины, и сердце трепетные сны. И свет ее с улыбкой встретил. Успех нас первый окрылил. Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. И я, закон себе вменяя, страстей единый произвол, с толпою чувства разделяя, я музу резвую привел на шум пиров и буйных споров, грозы полуночных дозоров. И к ним в безумные пиры она несла свои дары, и как вакханочка резвилась, за чашей пела для гостей, и молодежь минувших дней за нею буйно волочилась. А я гордился меж друзей подругой ветреной моей. Но я отстал от их союза и вдаль бежал. Она за мной, как часто ласковая муза мне услаждала путь немой волшебством тайного рассказа, как часто по скалам Кавказа она Ленорой при луне со мной скакала на коне, как часто по брегам Тавриды она меня во мгле ночной водила слушать шум морской, немолчный шепот Нереиды, глубокий вечный хор валов, хвалебный гимн отцу миров. И, позабыв столицы дальние блески, шумные пиры, в глуши Молдавии печальные она смиренные шатры племен бродящих посещала и между ими одичала, и позабыла речь богов для скудных странных языков, для песен степи ей любезной. Вдруг изменилось все кругом. И вот она в саду моем явилась барышней уездной, с печальной думою в очах, с французской книжкой в руках. И ныне музу я впервые на светский раут привожу, на прелесть ее степные с ревнивой робостью гляжу. Сквозь тесный ряд аристократов, военных франтов, дипломатов и гордых дам она скользит. Вот села тихо и глядит, любуясь шумной теснотою, мельканием платьев и речей, явлением медленным гостей перед хозяйкой молодою и темной рамой мужчин в круг дам, как около картин. Ей нравится порядок стройный олигархических бесед, и холод гордости спокойный — это смесь чинов и лет. Но это кто в толпе избранной стоит безмолвный и туманный? Для всех он кажется чужим, мелькают лица перед ним, как ряд докучных привидений, что сплинель, страждущая спесь в его лице. Зачем он здесь? Кто он таков? Ужель Евгений? Ужели он? Так точно он. Давно ли к нам он занесен? Все тот же он, или смирился, или корчит так же чудака? Скажите, чем он возвратился? Что нам представит он пока? Чем ныне явится? Мельмотом, космополитом, патриотом, Гарольдом, квакером, ханжой, или маской щегольнет иной? Или просто будет добрый малый, как вы да я, как целый свет? по крайней мере, мой совет. Отстать от моды обветшалой. Довольно он морочил свет. Знаком он вам? И да, и нет. Зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нем? За то, что мы неугомонно хлопочем, судим обо всем, что пылких душ неосторожность, самолюбивую ничтожность или оскорбляет, или смешит, что ум, любя простор, теснит, что слишком часто разговоры принять мы рады за дела, что глупость ветрена и зла, что важным людям важны вздоры, и что посредственность одна нам по плечу и не странна. Блажен, кто с молод был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть умел, кто странным снам не предавался, кто черни светской не чуждался, кто в 20 лет был франт или хват, а в 30 выгодно женат, кто в 50 освободился от частных и других долгов, кто славы, денег и чинов спокойно в очередь добился, о ком твердили целый век, «Энен прекрасный человек». Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она, что наши лучшие желания, что наши свежие мечтания истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой. Несносно видеть пред собою одних обедов длинный ряд, видеть на жизнь, как на обряд, и вслед за чинною толпой идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей. Предметом став суждений шумных, несносно, согласитесь, в том, между людей благоразумных прослыть притворным чудаком или печальным сумасбродом, или сатаническим уродом, или даже демоном моим. Онегин. Вновь займусь им. Убив на поединке друга, дожив без цели, без трудов до 26 годов, томясь в бездействии досуга, без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел. Им овладело беспокойство. Охота к перемене мест, весьма мучительные свойства немногих добровольный крест. Оставил он свое селение, лесов и нив уединения, где окровавленная тень ему являлась каждый день, и начал странствие без цели, доступный чувству одному, и путешествие ему, как все на свете, надоели. Он возвратился и попал, как Чацкий, с корабля на бал. Но вот толпа заколебалась, по зале шепот пробежал. К хозяйке дама приближалась, за ней важный генерал. Она была нетороплива, ни холодна, ни говорлива, без взора наглого для всех. Без притязаний на успех, без этих маленьких ужимок, без подражательных затей, все тихо, просто было в ней. Она казалась верный снимок «Дю комильфо». Шишков, прости, не знаю, как перевести. К ней дамы подвигались ближе, старушки улыбались ей, мужчины кланялись ниже, ловили взор ее очей, девицы проходили тише пред ней по зале, и всех выше, и нос, и плечи подымал вошедший с нею генерал. Никто б не мог ее прекрасной назвать, но с головы до ног никто бы в ней найти не мог того, что модой самовластной в высоком лондонском кругу зовется вульгар. Не могу, люблю я очень это слово, но не могу перевести. Оно у нас пока мест новое, вряд ли быть ему в чести. Оно б годилось в эпиграмме. Но
обращаюсь к нашей даме. Беспечной прелестью мила, она сидела у стола, блестящей Ниной Воронскою сей Клеопатрою Невы. И верно б согласились вы, что Нина мраморной красою затмить соседку не могла, хотя слепительна была. Ужели, думает Евгений, ужели она? Но точно нет. Как? Из глуши степных селений. И неотвязчивый ларнет он обращает поминутно на ту, чей вид напомнил смутно ему забытые черты. Скажи мне, князь, не знаешь ты, кто там в малиновом берете с послом испанским говорит? Князь на Онегина глядит. Ага, давно ж ты не был в свете. Постой, тебя представлю. Да кто же она? Жена моя. Так ты женат, не знал ее ранее. Давно ли? Около 2 лет. На ком? На Ларины. Татьяне. Ты ей знаком? Я им сосед. О, так пойдем же. Князь подходит к своей жене и ей подводит родню и друга своего. Княгиня смотрит на него. И что ей душу не смутило, как сильно ни была она удивлена, поражена, но ей ничто не изменило. В ней сохранился тот же тон. Был также тих ее поклон. Ей-ей! Не то, чтоб содрогнулась или стала вдруг бледна, красна, у ней бровь не шевельнулась, не сжала даже губ она. Хоть он глядел нельзя прилежней, но и следов Татьяны прежний не мог Онегин обрести. С ней речь хотел он завести и не мог. Она спросила, давно ли он здесь, откуда он, и не из их ли уж сторон. Потом к супругу обратила усталый взгляд, скользнула вон, и недвижим остался он. Ужель та самая Татьяна, которую он наедине в начале нашего романа в глухой далекой стране, в благом пылу нравоучения читал когда-то наставление, та, от которой он хранит письмо, где сердце говорит, где все наружу, все на воле, та девочка, или это сон, та девочка, которой он пренебрегал в смиренной доле, ужели с ним сейчас была так равнодушна, так смела? Он оставляет раут тесный, домой задумчив едет он, мечтой то грустной, то прелестной его встревожен поздний сон. Проснулся он, ему приносит письмо. Князь Н. покорно просит его на вечер. Боже, к ней! О, буду, буду! И скорей марает он ответ учтивый. Что с ним? В каком он странном сне? Что шевельнулось в глубине души, холодной и ленивой? Досада, суетность? Или вновь забота юности? Любовь? Онегин вновь часы считает. Вновь не дождется дню конца. Но 10 бьет, он выезжает, он полетел, он у крыльца, он с трепетом к княгине входит. Татьяну он одну находит, и вместе несколько минут они сидят. Слова не идут из уст Онегина. Угрюмый, неловкий, он едва-едва ей отвечает. Голова его полна упрямой думой, упрямо смотрит он, она сидит покойно и вольна. Приходит муж, он прерывает сей неприятный тет-а-тет. С Онегином он вспоминает проказы, шутки прежних лет. Они смеются, ходят гости. Вот крупной солью светской злости стал оживляться разговор. Перед хозяйкой легкий вздор сверкал без глупого жеманства.
И прерывал его меж тем разумный толк без пошлых тем, без вечных истин, без педанства, и не пугал нихих ушей свободной живостью своей. Тут был, однако, цвет столицы, и знать, и моды образцы, везде встречаемые лица, необходимые глупцы. Тут были дамы пожилые, в чепцах и в розах, с виду злые. Тут было несколько девиц, не улыбающихся лиц. Тут был посланник, говоривший о государственных делах. Тут был в душистых сединах старик, по-старому шутивший, отменно тонко и умно, что нынче несколько смешно. Тут был на эпиграммы падкий, на все сердитый господин, на чай хозяйский слишком сладкий, на плоскость дам, на тон мужчин, на толки про роман туманный, на вензель двум сестрицам данный, на ложь журналов, на войну, на снег и на свою жену. Тут был Проласов, служивший известность низостью души, во всех альбомах притупившийся при твои карандаши. В дверях другой диктатор бальный стоял картинкой журнальной, румян, как вербный херувим, затянут нем и недвижим. И путешественник залетный, перекрахмаленный нахал в гостях, улыбку возбуждал своей осанкою заботной. И молча обмененный взор ему был общий приговор. Но мой Онегин вечер целый Татьяны занят был одной. Не этой девочкой несмелой, влюбленной, бедной, простой, но равнодушную княгиней, но неприступную богиней роскошной царственной Невы. О, люди, все похожи вы на прародительницу Эву. Что вам дано, то не влечет. Вас непрестанно змий зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай, не рай. Как изменилась Татьяна, как твердо в роль свою вошла, как утеснительного сана приемы скоро приняла, кто б смел искать девчонки нежной, всевеличавой, сей небрежной законодательницы зал. И он ей сердце волновал. О нем она во мраке ночи, пока Морфей не прилетит, бывало, девственно грустит, к луне подъемлет томные очи, мечтая с ним когда-нибудь свершить смиренной жизни путь. Любви все возрасты покорны, но юным девственным сердцам ее порывы благотворны, как бури вешние полям. В дожде страстей они свежеют и обновляются, и зреют, и жизнь могущая дает и пышный цвет, и сладкий плод. Но возраст поздний и бесплодный на повороте наших лет печален страсти мертвый свет. Так бури осени холодной в болото обращают луг и обнажают лес вокруг. Сомнений нет. Увы, Евгений в Татьяну как дитя влюблен. В тоске любовных помышлений день и ночь проводит он. Ума не внемля строгим пением, к ее крыльцу стеклянным сеням он подъезжает каждый день. За ним гонится, как тень. Он счастлив, если ей накинет бла пушистый на плечо или коснется горячо ее руки и разденет пред нею пестрый полк ливрей или платок подымет. Ей. Она его не замечает. Как он не бейся, хоть умри. Свободно дома принимает, в гостях с ним молвит слово «три». Порой одним поклоном встретит, порой вовсе не заметит. Кокетства в ней ни капли нет, его и терпит высший свет. Бледнеть Онегин начинает, ей или не видно, или не жаль. Онегин сохнет и едва лишь не чахоткою страдает. Все шлют Онегина к врачам, те хором шлют его к водам. А он не едет, он заранее писать ко прадедам, готов о скорой встрече. А Татьяне и дела нет, их пол таков. А он упрям отстать не хочет, еще надеется, хлопочет. Смелей здорово, больной, княгине слабой рукой
он пишет страстное послание.